Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Эта неделя у нас особенная. Этой неделей заканчивается церковный год, и начинается новый церковный год, потому что 14 сентября у нас новый начинается цикл церковный, церковное новолетие, начало индикта. Но мне хочется вначале все-таки напомнить, что последний день старого церковного года посвящен Пресвятой Богородице, потому что это праздник в честь положения честного пояса Пресвятой Богородицы, который мы отмечаем 13 сентября. Вот мне хочется все-таки напомнить радиослушателям, что у нас весь церковный год, он как на нитку нанизан на богородичные праздники, потому что мы начинаем Рождеством Пресвятой Богородицы, потом Покров, введение во храм Пресвятой Богородицы, Благовещение, Успение, и вот последний день церковного года тоже посвящен Матери Божией, святой ее реликвии, которую она сама отдала еще при жизни вместе со своим покровом в память о себе, женщине, которая была рядом с ней.
Если мы заглянем в Святой Град Иерусалим, то увидим, возвышается напротив старого города Елеонская гора. На ее склоне Гефсиманский сад, где Спаситель молился о чаше, где он был пленен и поведен на распятие, где в безмятежности почивали апостолы, несмотря на просьбу Спасителя, и где в абсолютной безмятежности, как раз по благословению своего Божественного Сына, упокоилась Пресвятая Богородица. Если мы сейчас посмотрим, то идет такая суровая прямая дорога под чуть ли не 45-градусным уклоном наверх, к вершине, к месту Вознесения, которую редко выбирает какой пешеход, а идет обходным путем. И эта дорога разделяет два православных участка. Православный участок, где гробница Богородицы, принадлежащая Иерусалимской патриархии, и Гефсиманский монастырь Марии Магдалины, монастырь, принадлежащий Русской Православной Церкви за границей. И вот как раз по благочестивому преданию апостол Фома, который молился у окрестности гробницы Богородицы и скорбел, потому что в очередной раз, как и в случае с воскресшим Спасителем, он был на бегу, в суете, пусть, может, в суете благочестивой, в делах проповеди, и не успел вернуться к погребению любимой матери своего Спасителя, чтобы вот Богородица ему явилась и бросила пояс. Это место, вот этот камень, который с древности почитается, он находится в такой в левой части монастыря от входа, в сестринской части, куда не пропускают толпы туристов, и даже редкий паломник может зайти, но поскольку в такие, можно сказать, в детские школьные годы несколько раз мне довелось с хором ездить во Святую Землю, и в том числе некоторые и послушания в Гефсиманском монастыре по подметанию листьев, ремонту принтера и другие какие-то мелкие заботы нести, то тоже для меня доступ к этому месту был. Насколько я помню, в последние годы чаще всего туда паломников тоже стали подводить, особенно если это все-таки не туристы, а какие-то небольшие сосредоточенные группы, особенно если люди не просто заглянули в монастырь, а, например, побывали на богослужении, причтили святых христовых тайн, то сестры видят, что у людей молитвенный настрой, тоже они открывают. И поэтому этот пояс Богородицы, конечно, здесь речь не только о какой-то сакральной географии, а это некий символ надежды. Символ надежды, вот апостол Фома, он горюет, ему тяжело. Вот он, ему тяжело было после смерти Спасителя, он поэтому даже сомневался, что Христос может воскреснуть. А Господь его все равно укрепил. Вот ему было тяжело после смерти Богородицы, Богородица его тоже укрепила. И вот этот пояс – это символ надежды. Недаром, конечно, все вот эти специализированные молитвы, что здесь мы молимся по такой-то причине, здесь мы о таких-то болячках молимся, здесь о таких-то проблемах, но все равно некий символический смысл в том, что при бесчадии молится Пресвятой Богородице, старается приложиться к частице ее святого пояса. Тут как раз, мне кажется, важно не то, что этот пояс на животике, где младенец под сердцем у матери пребывает, а пояс как символ готовности отправиться в путь. Вспоминаем древний мир, одежды, которые складками падают, и вот самое главное, если ты припоясался, ты готов в путь. Что если ты в поясе, то это пояс, это же одновременно и куда ты вешаешь какие-то свои и документы, какую-то печать, какую-то грамоту, куда в поясе хранятся денежные средства. Карманов особо нету, а вот именно на поясе, может, и мешочек с деньгами или прям внутрь пояса что-то быть зашито. И поэтому пояс – это как некий образец и готовности, и воин, который становится на битву, тоже пояс затянул потуже, чтобы уже никакие подолы одежды не мешали рубиться в этой жесточайшей схватке, от которой зависит и жизнь твоя собственная, и твоей родины. Везде вот этот пояс является некоторым символом надежды, что будет дальше. При этом, несмотря на то, что ты пояс одел, если ты воин, но все равно ты меч не поднимешь, не прикроешься щитом, то пояс не убережет тебя от гибели. Если ты купец и даже увешаешься там денежными средствами, чтобы закупить товары в какой-то далекой экзотической стране, но тебя срежут их с пояса воры, то тоже ты останешься ни с чем. И точно так же и вот эта наша надежда о том, что Богородица нам поможет, она, конечно, когда мы приходим к поясу Пресвятой Богородицы, поклоняемся, помню, как привозили в Россию одну из частей пояса Богородицы, хотя тоже части пояса Богородицы хранятся в России постоянно, но как-то был особенный такой ажиотаж, и люди, несмотря на суровый мороз, стояли многочасовые очереди. Вот это некоторое стремление, готовность сказать, что я готов к тому испытанию. Это то, в чем мы можем подражать Богородице. Ее высочайший подвиг, она не знала, что будет дальше. Стать матерью Бога – это представить абсолютно невозможно. Но она была готова. На что меня Господь не благословит, я к этому готов. Какие испытания меня не ждут, я готов. Я не ставлю Богу условий. По сути, каждый человек, у которого рождаются дети, который стремится к тому, чтобы детьми обзавестись, он тоже должен Господу свидетельствовать: «Господи, я готов». Я готов, да, мне охота, чтобы мой ребенок родился здоровый, без инвалидности, без ментальной инвалидности, без какой-то физической инвалидности. Да, мне охота, чтобы он был успешным, чтобы он был послушным, чтобы он был очень-очень-очень во всех отношениях прям такой молодец. Но я все равно готов и со сложностями тоже справиться. И бороться где-то с непослушанием, с сложностями характера, где-то наоборот, или наоборот, с излишней покладистостью, когда ребенок прям послушный, но нерешительный из-за этого, и по жизни ему будет сложнее. Что я готов, Господи, с тобой все это пронести, потому что я сам твое чадо и сам готов тебе служить. Вспоминаю, как мы с женой, у нас тоже не было в первые годы нашей жизни детей, тоже различные проблемы по здоровью были, что тоже мы отправились стоять к поясу Пресвятой Богородицы, и очень мы были неподготовлены в плане одежды, мы надеялись, ну, за вечер мы пройдем и к закрытию метро успеем. И в итоге уже метро закрылось, мы замерзли и понимаем, что нет, никакой радости от этого состояния нету. И пошли, зашли в кафе, у нас это еще годы такие были очень бедные, ничего мы купить поесть не могли, но заказали чаю себе. Вот и с одним чаем сидели и им согревались до открытия метро. И тем не менее, после этого Господь по молитвам Пресвятой Богородицы нам детей послал. И все-таки сейчас уже мы хоть и самая маленькая, но все равно многодетная семья. Поэтому тут мы тоже видим, что самый важный аспект – это не то, что ты взял и прикоснулся к какой-то реликвии, а то, что ты испытываешь вот эту надежду и упование на Бога, и то, что ты Богу по-настоящему доверяешь, как это сделала сама Пресвятая Богородица.
Ну, что касается праздника начала Индикта, хочу напомнить нашим радиослушателям, что установлен он Первым Вселенским Собором. Тут, как всегда, начинаются размышления, что такое Индикт, почему он привязан к юлианскому календарю и чем календарь Юлия Цезаря лучше, чем календарь Папы Григория XIII. И вообще, что что так много копий ломается вокруг календаря? И почему, скажем, после каждой революции победившая сторона первым делом меняла календарь? Вот и у нас в стране календарь с юлианского на григорианский поменяли, не успели вообще прийти к власти большевики. В 18-м году, разгар гражданской войны, интервенции, вообще власть висит на волоске. Первым делом меняют календарь. Что так важно для человека в этом календаре?
Мы живем в круговороте жизни. Если мы посмотрим на языческое понимание времени, помню, очень интересные у нас были лекции по истории средних веков, где потихонечку у людей совмещалось вот это языческое представление о времени как цикличном. Если мы посмотрим на все языческие религии, то это правда исключительная цикличность. Вот природа умирает, возрождается зима, лето, весна, осень. Вот урожай есть, и надо трудиться ради урожая, потом ты его получаешь, потом ты переживаешь какие-то суровые времена, и в них вроде отдыхаешь, а потом вроде времена не такие суровые, а наоборот трудиться надо больше, снова пахать, сеять и так далее. Что снова пролетают над тобой звезды на небосклоне, потому что человек чувствует себя все равно, несмотря на то, что такая песчинка в мире центром Вселенной. А христианство приносит совсем другое. Христианство приносит приближение ко Христу, что мы снова хоть из года в год вспоминаем вот этот круговорот евангельских событий, круговорот, как вот в нашей даже программе каждый раз вспоминаем тех или иных святых, которые празднуются каждую неделю, но все равно каждый шаг нас приближает ко Христу. Если для язычника календарь — это был вот основа бытия, что если у тебя что-то не так было принесено, сбилось, и ты начинаешь почитать какое-то божество не в предписанный день, а в другой, то божество может какое-то не прислушаться к тебе. Аполлон не услышит твои молитвы, Артемида не поможет тебе на охоте. Зевс, наоборот, может и за ошибку тебя, и молнии может где-то и прихлопнуть, или Посейдон перевернет твой корабль, если что-то ты сделаешь не так. Для христианина это не так страшно. Не так страшно не календарные какие-то моменты. И поэтому мы живем в той ситуации, когда часть христианского мира живет и празднует церковные праздники по новому календарю, часть по старому календарю. И более того, даже некоторые церкви, вот в Финляндии, например, и Пасху могут праздновать на неделю раньше. Тоже уже и Пасха подстраивается под новый календарь, и тоже кажется, ой, не как-то, как-то может быть вот такое разделение. Конечно, разделение — это последствия жизни в этом материальном грешном мире. Но если мы завязаны не на этом, если для нас круговорот церковных праздников, это не как для язычника, ой, еще продержаться, ой, еще кружочек вместе с землей облететь вокруг солнца, ой, еще год, 10 лет, 100 лет, как можно дольше прожить на этой земле, чтобы успеть вот тут надышаться воздухом и насладиться материальной жизнью. А если все-таки для нас это шаг на пути ко Христу, на пути к встрече с Ним, то для нас будет радостью и опорой каждый день церковного календаря, в том числе первый, день, с которого начинается, пусть и условно эта дата, день существования нашего прекрасного материального мира, который Господь нам даровал. Да, он будет для нас важен, но он при этом не станет проблемой, потому что приблизиться ко Христу мы сможем с любыми месяцами и числами в году.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас 17 сентября праздник в честь очень не всегда понятной для нас иконы Божьей Матери Неопалимой Купина. Икона, мне кажется, перестала быть глубоко понятной именно потому, что она стала чрезвычайно популярной в крестьянской стране, стране, где большинство строений строились из дерева, и считалось, что вот икона Неопалимая Купина должна быть в каждом доме, потому что ей нужно молиться, чтобы избежать пожара. Это такое абсолютно языческое отношение к иконе, хотя сам образ удивительно насыщенный очень важными символами, которые зачастую мы уже не считываем, и это очень обидно, потому что в иконе «Неопалимая Купина» как бы заключены оба завета, и ветхий, и новый, и горний мир, и дольний мир, и все это сконцентрировано, все мироздание сконцентрировано на центральной части, где изображена Матерь Божья с младенцем Христом. Вот как разобраться в этой сложной символике, и почему это важно?
Конечно, «Неопалимая Купина» до сих пор популярна. И когда я помню, мы поставили наш деревянный храм в честь святого князя Владимира, в котором идет наша литургическая общинная жизнь, пока мы в процессе проектирования, строительства капитального здания нашего крестовоздвиженского храма, то сразу несколько икон «Неопалимая Купина» подарили нам прихожане. То есть сначала принесли одну икону, просто вот, ну, напечатанную, как-то там с металлическими частями, то есть видно, человек пошел в какой-то из центральных церковных магазинов, выбрал, вот купил, принес, потому что то живой деревянный храм, чтобы там пожара не было, не дай бог. Потом тоже нам подарили такую же старинную писаную икону «Неопалимой Купины», но тем не менее мы взяли и даже оставили ту первую иконку, просто ее больше в уголок повесили, повыше, то есть что место вроде есть на наших деревянных стенах, пусть она висит, а вот в каком-то более почетном месте уже висит настоящая писаная икона. Потом еще нам принесли икону «Неопалимой Купины», мы ее перенесли и повесили в здание нашей деревянной приходской чайной, где мы не только чай пьем, но и проводим все наши беседы, курсы богословские, евангельские группы, занятия, просто общаемся с прихожанами после литургии, что тоже вот есть некоторый запрос. Эта икона уже была вышита в домашних условиях, бисером, и то есть вот такие три разных иконы, и, конечно, понимаешь, что люди таким образом, ну, проявляют свое какое-то беспокойство, и все-таки, конечно, «Неопалимая Купина» — это не про пожар, это не про тушение огня, но уже то, что вот люди несут и несут такие иконы, хотят, чтобы они на приходе были, это проявление того, что вот правда, ты что-то любишь, что-то ценишь, что-то ты хочешь, чтобы сохранилось. Но сохраняет прежде всего сам Господь. Однако каждый христианин, когда приходит ко Христу, он должен понимать, что если ты пришел недостойный, то сохранения тебе не будет. Вот ты пришел на страшный суд, вспоминаем притчу о страшном суде, там же праведники говорят, Господи, я же всегда был с тобой, всегда тебе кормил и поил, вот я христианин, давай, бери меня в Царствие Небесное. Господь говорит, не знаю тебя. Потому что Господь, вот причастие тела и крови Христовой, действует как огонь, попаляя недостойное. Вот это в молитве церковнославянское слово «попаляя недостойное» — это не недостойных, а недостойное, если по-русски сказать. Господь не попаляет недостойных людей, Он попаляет недостойное, Он попаляет грех. Если мы меняем свою жизнь, приходим в мире, в чистоте сердца к причастию, то Господь попаляет грехи в нашей душе, потому что, несмотря на некий стереотип необразованных богословских людей, в том числе иногда даже и некоторых батюшек, которые вот в 90-е годы рукоположили, еще не успев дать богословское образование, что попаляются грехи не в таинстве исповеди, а именно в таинстве причастия. И вот мы приходим, и Господь попаляет грехи, и наша душа очищена, как ювелирное изделие, или как меч, который достается из горнила, и вот он уже блестит, сияет, и нет у него никаких примесей, которые хрупкость принесет, но только совершенное, нечто сияющее, блистающее, разящее. Вот точно так же это происходит и с нашей душой. А с другой стороны, ты можешь прийти, и если ты преисполнен греха и от него не отделяешься, если ты его просто формально на исповеди называешь, из раза в раз, может, ты регулярно называешь, вот прям подошел, зачитал список грехов, но не меняешься, а грех — это часть твоей души, то Господь, попаляя недостойное, будет попалять и часть твоей души, которая к этому греху, увы, пристрастилась, которая с этим грехом составляет неразрывное тело, и поэтому ты причащаешься в осуждение и получаешь только вред. Пресвятая Владычица Богородица, когда мы вспоминаем и вот этот куст неопалимой купины, чей там прапраправнук растет в Синайском монастыре, который видел пророк Моисей. Когда мы вспоминаем Пресвятую Богородицу, мы видим абсолютный образец. Человек, который пришел ко Христу, соединился с Ним, и ничего греховное ни в душу, ни в разум уже Богородицы никогда не вошли. И поэтому мы идем и припадаем к Пресвятой Богородице, прежде всего, не с желанием сохраниться от пожарной опасности, а как раз мы приходим к Пресвятой Богородице и говорим: «Пресвятая Богородица, беда, вот пожар страстей во мне». И я понимаю, что если пожар страстей, еще огонь божественного гнева на меня изльется, то ничего от меня грешного не останется. Поэтому мы просим: «Пресвятая Богородица, умоли своего сына, чтобы я пожар страстей погасил, чтобы во мне бушевал только пламень любви и заботы о ближнем».
И еще одного святого хочу я напомнить нашим радиослушателям из тех, кого мы будем вспоминать на этой неделе. 16 сентября – память блаженного Иоанна Власатого. Вообще, сон блаженных почему-то принято считать чисто русским феноменом, хотя это неправда. В Византии были блаженные, и мы празднуем праздник Покрова Пресвятой Богородицы благодаря тому, что это видение было открыто блаженному в Константинополе. Мне интересно то, что первые юродивые Христа ради, которые вошли в сон русских православных святых, не были русскими по крови. Потому что вот первый из них – это Прокопий Устюжский. О нем сказано, что он был вообще немцем, то есть богатым купцом из западных стран. А что касается ростовского святого Иоанна Власатого, то о нем тоже известно, что после него остался пергаментный псалтирь на латыни. То есть можно предположить, что он тоже был иностранцем. Вот удивительно, что эти иностранцы, скорее всего, не были православными по рождению и по первому крещению. Логично предположить, что они в какой-то момент, приняв православие, выбрали такой удивительно трудный подвиг, как подвиг юродства, тем более в те времена, когда это было сопряжено с какими-то еще и очень тяжелыми физическими испытаниями. Вот насколько неважно, насколько это лишний раз подчеркивает, что в Царстве Божьем нет ни эллина, ни иудея, что это вообще не имеет никакого отношения к тому, какой ты крови и какой ты национальности. Православие, оно выше всего этого, и святые православные не имеют отношения, они привязаны как бы исторически к местам, в которых они родились и в которых они прославились, но, по сути дела, это не имеет никакого значения.
Если мы посмотрим на Ветхий Завет, то мы видим, что да, национальность – это кровь, это наследие, это принадлежность к такому-то родоначальнику, и более того, это еще более дробная принадлежность, вспоминаем 12 колен Израилевых, принадлежность к одному из этих правнуков этого родоначальника. Вот есть Авраам, и вот есть 12 братьев, сыновья Иакова, и вот это все определяет в твоей жизни. Место, где ты проживаешь, служение, которое ты несешь, если это говорится о левитах. Но Господь это все упраздняет, говорит: «Из камней сих могу соделать сынов Авраама». И мы смотрим, что уже в новозаветное время вот эта принадлежность крови, она остается основополагающей для национального самосознания только за пределами христианства. А в христианстве она уже теряет свой смысл, и наоборот, христианство, оно и формирует народ. И более того, и даже конфессия в христианстве формирует народ. Вот жили славянские племена. И те славянские племена, которые сохранили православие, вот они взяли восточнославянские, они как-то в русском самосознании получили. А те же самые племена, которые оказались уже под влиянием польского государства, то они получили самосознание иное. И то такие же разрозненные славянские племена, они уже пополнили единство польского народа, к примеру. Если мы вспомним про то, как уния складывалась на западноукраинских землях Единой Киевской Руси, то мы вспомним, что тоже здесь прежде всего вот это самосознание религиозное, которое меняется, она служит уже и формированию неких новых народностей, которых раньше и не было, а которые формируются с опоры на это сознание. Поэтому и каждый немецкий купец, что блаженный Прокопий, что тоже немец, блаженный Иоанн Ростовский, что тоже он, приходя в русскую землю, и даже, может, прожив в ней жизнь, если он не приобщается к православию, конечно, он останется чужим. Но если человек приобщается к православной вере, то он, безусловно, пополняет вот это единство православного русского народа. Тут можно сказать, а почему, если человек стал православным, а что он русским именно стал? Нет, он, окажись, он в другой православной среде. А в Сербии, окажется, станет сербом. Окажись он в Святой Земле, вот арабы православные, меньшинство на Ближнем Востоке, они себя не называют арабами, они говорят, мы рамии, мы римляне, мы наследники Византии. При этом тоже это может быть человек, который обратился, и, в принципе, все говорят на арабском, все, может, местного населения, которое до арабского завоевания было перешедшее на арабский язык, может, какие-то другие, наоборот, из прикочевавших вот этих кочевников-завоевателей. Но все равно самосознание уже есть. Не, раз я православный христианин, то я именно уже все, рамий, римлянин, наследник той, погибнувшей много столетий назад Византийской Римской империи. И вот блаженный Иоанн показывает, что он принимает вот это русское самосознание не для того, чтобы вот удобнее было как-то там торговать, что не для какой-то своей финансовой выгоды. Никакой выгоды от того, что он, по сути, стал русским, и жить для русских, для блаженного Иоанна не было. Наоборот, он был юродивым, терпел поношения, порой побои. Это под конец жизни уже, когда какие-то чудеса по молитве происходили, то юродивых стали почитать. А так большую часть жизни они указывали людям своими, ну, такими ошеломляющими, экзотическими, порой оскорбительными просто поступками, а в ответ получали, ну, реальные тумаки. И побои, и поношения, унижения, там, закидывали их там всякими там пищевыми отходами и так далее. То есть вот этот ужас постоянной жизни и непротивление, никакого пользы для немецкого вот этого пришельца Иоанна не было. Но зато сейчас ты приходишь, когда и заходишь в этот замечательный маленький храм Вознесения на Валах в Ростове Великом, и проходишь правую часть, по сути, можно сказать, в алтарную дверь заходишь, но там дополнительная алтарная преграда еще сбоку, поэтому и тоже дорогие паломницы, тоже все женщины могут посетить и приложиться к раке его чудесных мощей, и ты вот ты находишься, и это вот ну, один из самых русских храмов, одного из самых вот таких русских древних городов Ростова Великого. И ощущение, что ты правда вот такого русского родного святого. Почему? Потому что тебя вместе с ним объединяет православная вера. И это единство в вере, оно куда ближе. Смотришь на своих родственников невоцерковленных, смотришь на тех людей, с которыми ты причащаешься одной чаши, и понимаешь, да, это, может, мой двоюродный брат, это моя троюродная тетя. А вот этот человек, который я вообще никакого кровного родства не имею. Но мы вместе с ним стремимся ко Христу, поэтому вместе с ним мы находимся в куда более глубоком духовном родстве.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».